18.04 в Москве, в студии Илья Федоровцев. Это программа «Позиции». Еще раз здравствуйте. Сегодня у нас в гостях заместитель председателя комитета Госдумы по образованию, член КПРФ Олег Смолин. Добрый вечер, Олег Николаевич.
Добрый вечер. Уточняем, член фракции КПРФ.
Член фракции КПРФ, да, совершенно верно. Итак, программа «Позиция». Программа «Позиция». Напоминаю сразу эфирные координаты. Телефон прямого эфира 788-107-0, номер для смс-сообщений плюс 7-925-101-107-0. И сайт rusnovosti.ru. Там также можно отправлять ваши вопросы в прямой эфир. Итак, первая тема для обсуждения, Олег Николаевич, это, наверное, завтра годовщина смерти Ленина. Безусловно, вы знаете. И ежегодно, практически каждый год эти идеи возникают о захоронении тела Ленина. И вот депутат Госдумы Владимир Мединский заявил, что Ленин является предельно спорной политической фигурой, и наличие его как центральной фигуры в некрополе в сердце нашей страны – это крайняя нелепость. Он выступает за то, чтобы тело Ленина захоронить. Вы с этим согласны?
Ну, вы знаете, любой деятель эпохи любой революции является спорной политической фигурой.
Безусловно.
Безусловно. Это по определению. Скажу больше. Я думаю, что в свое время, если бы Ленина спросили, хочет ли он, чтобы его тело было захоронено в мавзолее, гарантирую процентов на 99, он бы сказал нет.
Ну, да, я думаю, конечно. Но при этом...
Но при этом я против того, чтобы сейчас мы... Да вообще, чтобы мы разоряли мавзолей, по многим причинам, в том числе и по причинам уважения к историческим памятникам и к исторической памяти. Мы вот уже много раз формулировали эту идею про то, что кто будет стрелять в прошлое из пистолетов, того оно обязательно выстрелит из пушки. Вот мы хотим быть Иванами, не помнящими родства. Ну так, да-да, давайте будем разорять мавзолей, опять улицы обратно. Короче говоря, мне представляется, что нашим коллегам из Единой России вот других проблем для них нет.
Спекулирует. Тело Ленина выносить не надо. Вот я нашел, кстати, вашу цитату. Вы против войны с гробами. Тело Ленина следует оставить. Именно так мы сформулируем вашу позицию. Итак, объявляем голосование 660-0691. Это номер для ваших звонков, по этому номеру вы должны голосовать. Если вы согласны с мнением нашего гостя, заместителем председателя комитета Госдумы по образованию, членом фракции КПРФ Олегом Смолиным. Тело Ленина нужно оставить на Красной площади. 660-0691. И 660-0692. Нет, вы поддерживаете в данном случае предложение Владимира Мединского, депутата Госдумы, что тело Ленина нужно вынести из мавзолея и захоронить. А на месте мавзолея, в самом мавзолее, сделать какой-либо музей. 660-0691 оставить. 660-0692 нет, захоронить. Итоги голосования мы подведем чуть позже. Олег Николаевич, вот я нашел несколько цитат наших православных деятелей. Вот сейчас, одну секунду, общеизвестно, нет, это не та цитата. Ну, в общем, многие деятели православия говорят о том, что Ленин, там очень много слов, Ленин это скверно, следует его захоронить, и нечего мертвое тело выставлять на обозрение всеобщее.
Ну, я хотел бы напомнить, что, во-первых, Ленин был атеистом. Это во-первых. Во-вторых, я хотел бы напомнить, что в России, как известно, православная церковь к православным относится примерно 80% населения, а когда проводят опрос по поводу того, сколько же в России верующих, оказывается, что менее половины. Вот. В-третьих, я думаю, что православная церковь не является бесспорным авторитетом, когда мы принимаем решения по тем или другим историческим вопросам. Я думаю, что история обладает самостоятельной ценностью, вне зависимости от мнения деятелей православной церкви.
Давайте уже сейчас итоги голосования подведем, остановим. Итак, чуть-чуть округлим, 70% вас поддерживают то, что тело Ленина нужно оставить, как есть, в мавзолее на Красной площади, и 30% с вами не согласны, придерживаются позиции обратной. Именно этих людей я прошу сейчас звонить в эфир, будем спорить. Итак, 788-107-0, алло, здравствуйте, вы не согласны с позицией Олега Смолина в том, что нужно оставить тело Ленина на месте?
Да, не согласен, добрый день, меня зовут Михаил.
Да, Михаил, почему?
Я предлагаю Ульянова, согласно его завещанию и пожеланиям, похоронить там, где он хотел, а настоящего Ленина, того, у которого он украл, Ульянов украл документы, при жизни, который был меценатом, поместить в мавзолей.
Спасибо, спасибо. Ну, вот такое мнение.
Но вы знаете, я, может быть, недостаточно образован, а может быть, наш слушатель недостаточно образован. Я не могу прокомментировать ситуацию с тем, что Ульянов украл у какого-то настоящего Ленина документы. Мне про это ничего не известно. Я предполагаю, что это следствие воздействия какого-нибудь из российских телевизионных программ, в которой, например, одно время у нас одновременно показывали две программы по двум каналам. В одной рассказывалось, что Ленин – это немецкий шпион, в другой рассказывалось, что Троцкий – это английский шпион.
Ну, понятно,
и
да.
Вот, секунду, немецкие и английские шпионы объединились во время войны между Англией и Германией для того, чтобы сделать в России революцию. Подобный бред, к сожалению, очень распространен в российском массовом сознании. Угу.
Вот смотрите, некоторые эксперты говорят, что нет никаких политических мотивов в идее переноса тела Ленина и его захоронения. Аспект в этом лишь моральный. На покойник смотреть не очень-то приятно. Но, с другой стороны, люди идут в мавзолей действительно, чтобы посмотреть на тело Ленина.
С другой стороны, ведь никто насильно в мавзолей не тащит. Поэтому кому неприятно смотреть, может туда
да, ходить. Может не ходить, безусловно. Но вы как считаете, в итоге эта идея о захоронении тела Ленина все-таки найдет ну, достаточное количество своих сторонников, число, и оно будет захоронено?
Я думаю, что 70% ваших слушателей – это люди, сохраняющие здравый смысл. Поэтому я думаю, что в ближайшей перспективе мавзолей останется там, где стоит.
Там, где стоит. Спасибо. Итак, новая тема в программе «Позиции». Позиция 18.12 в Москве. В гостях у нас заместитель председателя комитета Госдумы по образованию, член фракции КПРФ Олег Смолин. Олег Николаевич, еще раз добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, новая тема. Помощник президента России Аркадий Дворкович высказался за отмену стипендий студентам. Вот сейчас я его процитирую. Скажу непопулярную вещь. Он сразу оговорился. Но считаю, что это правильно. Если мы все считаем, что нужно добиваться всего своим трудом, нужно отменить стандартные стипендии у студентов, потому что это неправильный сигнал, что за сам факт своей учебы ты получаешь компенсации. Можно работать после учебы на кафедре, в библиотеке, в кафе, переводы делать, если талантливый математик, ну и так далее. Дворкович предлагает способы заработка для студентов, если стипендию отменят. Вот отмена стипендии значит, что социальная составляющая поддержка студентов уйдет в прошлое. Они будут идти вынуждены работать поголовно, и, следовательно, меньше времени уделять учебе, это ослабит стимул к обучению. В итоге будет страдать наше высшее образование, да или нет?
Я начну с того, что де-факто стипендии, ну, большей частью уже отменили. Да-да, я не оговорился, угу. Я просто сравниваю их размеры в тот период, когда мы учились, и в тот период, когда
раньше
учатся
современные
студенты.
Раньше можно было прожить, да, сейчас вот 1100 средние.
Да, сейчас я все расскажу. Угу. Значит, если сравнивать стипендию не просто в абстрактных рублях, а с прожиточным минимумом, то 25 лет назад стипендии в ВУЗе составляло примерно 80% от прожиточного минимума, сейчас 20%. 20 лет назад в техникуме стипендия составляла 55% от прожиточного минимума, я чуть округляю, сейчас 7%. В ПТУ было 80, стало 7, то есть упало в 11 раз. Собственно, Дворкович предлагает завершить тот процесс, который фактически уже действующая власть в России и начала. Каковы будут... Да, при этом он предлагает студентам работать, а студенты и так в абсолютном большинстве работают, между прочим.
Олег Николаевич, извините, я вас прерву. Давайте сформулируем все-таки вашу позицию, чтобы слушатели могли голосовать.
Вот, моя позиция, формулирую по пунктам. Первое. Предложение Дворковича категорически принимать нельзя. Я потом аргументы буду давать.
Да,
второе.
Да.
В нашем альтернативном законопроекте об образовании, которое подготовило движение образования для всех при поддержке Компартии Российской Федерации, мы предлагаем не отменять стипендии, а увеличивать их. Расскажу потом до каких уровней. И третье.
Да.
Предложение Дворковича приведет к тому, что большинство студентов просто совсем перестанет учиться.
Вот, отлично, спасибо. Итак, 660-0691. Это ваш телефон в случае, если вы поддерживаете позицию Олега Смолина в том, что стипендии нельзя отменять. Это приведет к тому, это приведет к кризису, к некому кризису в высшем образовании. 660-0692. Предложение Дворковича нормально. Стипендии и так минимальны, и их отмена ничего его значимого не принесет. 660-0691. Нельзя отменять стипендии. 660-0692. Стипендии можно отменить. Буквально через минуту или две подведем мы итоги этого голосования.
А если можно, я пока бы поаргументировал.
Да, безусловно, позицию. Да, сейчас, пожалуйста.
Начну с того, что Дворкович почему-то связывает стипендию с нетрудовыми доходами. Он говорит, если мы признаем, что все надо зарабатывать, то стипендию надо отменять. Это в огороде Бузина, а в Киеве Янукович. Или там во Львове Ющенко. Одно к другому никакого отношения не имеет. Это первое. Второе. Чем отличались современный студент отличается от студентов наших времен? Студент всегда, в принципе, или ему помогали родители, или он подрабатывал. Разница в чем? При прежней стипендии студент учился и подрабатывал. При современной стипендии студент работает и подучивается. Если стипендию отменить совсем, он будет только работать, подучиваться перестанет. Но если, конечно, он не находится на полном содержании родителей. Далее. Я хочу, чтобы наши слушатели учли вот какую важную вещь. Сейчас наряду с академическими стипендиями, то есть за учебу, введены социальные стипендии для нуждающихся.
Да, да, да.
Они побольше. И вот если академическая стипендия для сына обеспеченных или дочки обеспеченных родителей мало что значит, то социальная стипендия для человека, у которого крайне низкие доходы, она значит весьма и весьма немало. Поэтому отменять социальные стипендии, например, это означает уменьшать возможности получения образования для людей из семей с низкими доходами. Но образование не должно зависеть от кармана родителей или самого человека. Никто не доказал, что распределение, извините, серого вещества в головах совпадает с распределением денег в карманах родителей.
Безусловно, Олег Николаевич, ну вот смотрите, вот я нашел среднюю цифру, 1100 рублей, да, средняя цифра, да, по стране, это размер стипендии.
Да, это расчетная стипендия.
Да, но понятно, что это не, на эти деньги не то, что прожить невозможно, для кого-то это, не знаю, там, карманные деньги на 5 минут, не знаю, некоторые студенты, мобильный телефон стоит там 30 тысяч, и в месяц они столько наговаривают.
Да, и бывают студенты, которые ездят на мерседесах, это чистая
безусловно,
правда.
Безусловно, бывает. Вот. Я не говорю о том, что это совсем, конечно, ну, ничего не значащая сумма, нет, безусловно, какое-то время прожить, конечно, можно.
Значит, Илья, еще раз, кто сейчас в обязательном порядке получает стипендии? В обязательном порядке получают стипендии либо люди, в них остро нуждающихся, и это не 1100 рублей, а больше, либо отличники. Да? Отличник, кстати, у которого Мерседес, вправе абсолютно отказаться от этой самой стипендии, если она ему ничего не добавляет и не прибавляет. Я думаю, это было бы со стороны обеспеченных отличников совершенно правильно. Вот. Но, повторяю еще раз, мы в нашем законопроекте предлагаем ровно другой путь. Мы предлагаем социальную стипендию, то есть стипендию для нуждающихся поднять до прожиточного минимума, чтобы человек мог хоть скромно, но на нее жить, нуждающиеся. А академические стипендии мы предлагаем примерно восстановить на том уровне, как было в советский период. 80% в ВУЗе, 60% в техникуме, 40% в ПТУ.
Да, Олег Николаевич, давайте подведем сейчас итоги голосования. Итак, 93,8% вас поддерживают, говорят о том, что стипендии нельзя отменять, против предложения Дворковича. И существенно меньшая часть, 6,2%, считает, что стипендии можно отменить, так как никакого, ну, условно говоря, толка от них нет. 788-107-0 это телефон прямого эфира в студии, плюс 7-925-101-107-0 это номер для смс-сообщений. Мы сейчас будем общаться с вами, с нашими слушателями, но особо подчеркиваю то, что звонить в студию нужно только тем, кто не согласен с позицией Олега Смольна. Тем, кто считает, что стипендии можно отменить. 788-107-0. Алло, здравствуйте.
Да, по-моему, даже Дворкович сказал, нужно.
Нужно, да. Алло, здравствуйте. Алло, алло, мы вас слушаем. Нет, срывается звонок. 788-107-0, еще. Алло, здравствуйте. Алло, алло, да.
Дозваниваюсь редко, но я поддерживаю полностью.
Спасибо, спасибо, мы поняли, да. Но еще раз напоминаю, что все-таки мы ждем в эфире тех, кто не согласен. 788-107-0, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хотел бы согласиться с Дворковичем, что так. Потом электорат не проголосовал за правящие партии и правительству.
Спасибо,
Прекрасное предложение. Мне, как представителю оппозиционной фракции в Думе, наверное, надо было бы его поддержать.
Должно понравиться.
Да, оно мне понравилось, как вам сказать, риторически. Но мы никогда не действуем по принципу «чем хуже, тем лучше». Наоборот, мы пытаемся до последнего защищать не нашу позицию, а интересы людей, которые нуждаются в поддержке со стороны государства.
788-170, телефон прямого эфира. Давайте еще один звонок, и потом будет рекламная пауза. Алло, здравствуйте. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Меня зовут Иван, Москва.
Иван.
Я не согласен с позицией, что стипендии надо оставить. Я считаю, что все правильно, их надо отменить. Угу. Нынешняя власть взяла курс на самоубийство, поэтому отмена стипендии, которая приведет к массовым студенческим выступлениям, также подорожание топлива, это все очень, так сказать, быстро прекратит существование этой власти, и наша жизнь станет лучше, может быть, поменяется к лучшему.
Спасибо. Ну, сейчас вы не в отношении студентов, да, говорите.
Та же самая логика, да. Я уже по поводу ее высказался, комментировать не буду.
А вот смотрите, на сайт приходит сообщение. А ведь помимо того, чтобы жить, необходимо оплачивать книги, учебные материалы и общежитие. Ну, да, такое мнение. Давайте сейчас уйдем на рекламу и продолжим обсуждение.
Я потом прокомментирую.
Да, хорошо, этой темы. Программа «Позиция». В гостях у нас Олег Смолин. Олег Николаевич, вы вот хотели прокомментировать сообщение, да, что помимо того, что жить, необходимо оплачивать книги, учебный материал, ну и так далее.
Безусловно. В России вообще сейчас доля платного образования примерно такая же, как в Соединенных Штатах Америки или Великобритании. То есть около 2/3 студентов учатся за собственные деньги, это первое. Правда, в Великобритании и Соединенных Штатах Америки существует развитая система образовательного кредитования, которой в России нет. 700 миллионов рублей в бюджете 2011 года на эти цели выделено, а по нашим оценкам в образовательном кредите или в бюджетном месте нуждается каждый третий из тех, кто учится за деньги, и цена должна быть примерно 85 миллиардов рублей, то есть в 120 раз приблизительно больше, чем денег выделено. Что касается законодательства, по закону об высшем и послевузовском образовании 96 года, а я один из главных авторов этого закона, предусматривалось помимо стипендии расходы на питание студента примерно в размере 1/30 от прожиточного минимума в месяц, то есть фактически вторая стипендия. Да?
Да.
Плюс предусматривалось положение, согласно которому плата за общежитие должна была составлять не больше 5% от стипендии. К сожалению, эти нормы закона исполнялись крайне плохо, а сейчас правительство Российской Федерации в новом проекте большого закона об образовании предлагает эти нормы исключить вообще. Мы, в отличие от правительства, предлагаем эти нормы профинансировать. И тогда действительно студент сможет главным образом посвятить себя учебе, что в принципе и нормально. Я возвращаюсь к Дворковичу. Для студента учеба – это и есть главный его труд. Значит, соответственно, он должен быть обеспечен возможностью учиться и стимулироваться за этот качественно выполняемый труд.
Олег Николаевич, смотрите, вот пишет Егор, вокруг всех вузов одни иномарки студентов, и им еще платить стипендию, и еще 01 сообщение, платить стипендию только за успешную учебу, на хорошо и отлично. Зачем поощрять сам факт студенчества? То есть вот наш слушатель, он солидарен с Дворковичем.
Значит, нет, ваш слушатель не солидарен с Дворковичем, уточняю. Ровно сейчас действует такое же положение. Либо ты получаешь социальную стипендию, если ты совсем бедный, и это правильно, я думаю, либо ты получаешь стипендию только если ты учишься в гарантированно, если ты учишься на отлично, в крайнем случае на хорошо и отлично. Всем подряд стипендия и не платится. В этом смысле наш слушатель прав, я думаю.
Да, хорошо, 788-170, телефон прямого эфира, звоните, пожалуйста, лишь те, кто считает, что стипендию можно отменить, и согласен с предложением помощника президента Аркадия Дворковича, 788-170, алло, добрый вечер.
Алло.
Да-да, здравствуйте.
Добрый вечер. Вы знаете, я считаю, что отмена стипендии – это какая-то вот половинчатая мера. Надо полностью учебу в университете отменить, дать возможность покупки диплома.
Вы иронизируете, да, ну понятно, все знаем мы, конечно, эту ситуацию.
Но я хочу сказать, что некоторые уже реализовали для себя такую возможность.
И делают и будут продолжать делать.
И делают и будут продолжать делать, да.
788-170, алло, здравствуйте. Алло, добрый вечер.
Да,
алло. Добрый вечер.
Да, мы вас слушаем, представьте, пожалуйста.
Здравствуйте, Наталья. Я вот согласна с тем, что стипендии можно отменить, так, потому что никто не отменял вечернюю форму обучения, и студенты, которые не имеют возможности жить за счет родителей, могут учиться на вечернем или заочном отделениях и, соответственно, оплачивать, ну, вернее, свою жизнь обеспечивать, работая днем. А по поводу единственное, что вот я считаю должно быть, это все-таки бесплатное. Ой, сейчас я просто в пробке еду. Это бесплатный проезд для студентов в общественном транспорте во всем. То есть пригородные электрички.
То есть, ну, оставить некие социальные гарантии, да, и
да,
при этом стипендии
да.
отменить.
И я считаю, что этого достаточно.
Спасибо, спасибо.
Я прокомментирую. Я согласен с последней частью выступления Натальи. Действительно, в том числе в нашем законе 96-го года как раз предусматривался бесплатный проезд для иногородних студентов к месту учебы и обратно. Ну и, соответственно, для всех студентов льготный проезд, в том числе в городском пригородном транспорте. Почему я не согласен с Натальей по поводу заочного и вечернего обучения?
Да.
По двум позициям. Позиция первая. У нас некоторые вузы, причем наиболее продвинутые, очень активно за это выступает, скажем, ректор Санкт-Петербургского государственного университета, предлагают вообще отменить заочное обучение. Считаю, что оно дает низкое...
неэффективно.
Кстати, действительно, есть известная шутка по поводу того, что Соловей и Воробей закончили одну и ту же консерваторию, только Воробей заочно. Мне кажется, что таким образом, отменяя социальную поддержку студентов, мы усиливаем социальное неравенство в стране. Значит, люди из семей с низкими и средними доходами вообще учиться...
Не смогут учиться,
то есть получать высококачественное образование не смогут. Я против отмены заочного образования, потому что оно работающим людям дает возможность двигаться вперед. Это своеобразный социальный лифт, вверх по социальной лестнице. Но точно так же я против того, чтобы мы отменяли поддержку студентов, которые учатся стационарно.
Но здесь все-таки вот две позиции, да, то есть либо отменить стипендии полностью, либо все-таки для социально незащищенных слоев населения, для малообеспеченных студентов поднять до нормального уровня, потому что то, что сейчас существует, ну, 1100 рублей, да, вот... написал наш слушатель, что я вас уверяю, как студент, что 90% стипендий тратится в первый день. В первый день. Олег Николаевич.
Я охотно в это верю, потому что, ну, сходишь в магазин, и 1000 рублей нет.
Безусловно. Смотрите, ваша цитата, ваши слова. Размер стипендий, безусловно, надо поднимать, но и требования к студентам тоже не должны оставаться прежними.
Это правда. Я абсолютно уверен, что стипендия – это вопрос, который связан с качеством образования. У нас сейчас, я никогда не разделял точки зрения, что у нас слишком много студентов, но у нас, к сожалению, слишком мало образованных людей. У нас довольно много студентов делают вид, что учатся. И это неправильно. Я думаю, что одно с другим связано. Нужно поднимать и социальные гарантии, и ответственность. Пришел в вуз. Тебе должны быть даны социальные гарантии, и учись изо всех сил.
И будь готов, что тебя за это спросят.
И будь готов, что тебя за это спросят, вплоть до отчисления.
Спасибо. Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию, член фракции КПРФ Олег Смолин у нас в гостях. Программа «Позиция» продолжится после выпуска новостей.
107.0 FM. Все главное сегодня. «Позиция». Стоять до последнего.
Программа «Позиция» продолжается. У нас в студии член фракции КПРФ Олег Смолин. Олег Николаевич, еще раз добрый вечер.
Третий раз добрый вечер.
И еще одна тема для нашего обсуждения. Минобороны России просит законодателей продлить срок весеннего призыва на военную службу в 2011 году. Думаю, призыв будет продлен до 31 августа. По крайней мере, мы просим его продлить. Об этом сообщил замначальника Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Василий Смирнов. То есть... Критики уже говорят о том, многие, и Союз матерей, о том, что это, ну, фактически может убить наше высшее образование. Потому что речь идет о том, что молодой человек, закончивший школу, ему исполняется 18 лет, он не успевает поступить в институт и автоматически, соответственно, идет в армию. Вот вы согласны со словами критиков о том, что, ну, если не убьет, то серьезные проблемы принесет нашему высшему образованию такая инициатива?
Безусловно, эта инициатива принесет нашему высшему образованию и вообще профессиональному образованию очень серьезные проблемы.
Такова.
Дело в том, что наши коллеги из Миноборнауки пытаются успокоить общественное мнение и говорят, что школы будут ставить в приказах об отчислении 1 сентября в качестве даты отчисления. Но я не понимаю, зачем нужно сначала создавать головную боль, а затем пытаться ее лечить. Это во-первых. А во-вторых, для того, чтобы парень был зачислен в вуз, он должен быть отчислен из школы. Поэтому непонятно, как это будет происходить при данном...
Документально непонятно.
Да, не документально непонятно. Но давайте мы попытаемся разобраться все-таки, там ли ищут наши коллеги из Минобороны решение вопроса о пополнении армии.
Сейчас мы попытаемся разобраться, поставив изначально вашу позицию на голосование перед нашими слушателями. 660-0691. Вы согласны с тем, что увеличение срока призыва принесет кризис в наше высшее образование? Вы согласны с позицией нашего гостя Олега Смолина? 660-0691. Нет, вы не согласны, это ничего не изменит. 660-0692. 660-0691. Действительно, будет кризис, будут проблемы в высшем образовании. 660-0692. Нет, до 31 августа вплоть можно будет призывать молодых людей. Это ничего не поменяет. Через минуту-две минуты подведем мы итоги голосования. А пока предлагаю пообщаться. Вот, Олег Николаевич, что плохого в том, что молодой человек, условно говоря, да, сначала отслужит, а потом вернется и поступит в вуз?
Я, кстати, даже среди военных встречал поддержку моей позиции, которая заключается в следующем. Да, армия – это очень важный фактор нашей национальной безопасности. И мы очень хорошо помним формулу, кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую. Но точно так же важнейшим фактором нашей национальной безопасности является и образование. Современной армии нужно не пушечное мясо, а если она действительно современная, и нужны высококвалифицированные, образованные, настроенные соответствующим образом люди. Поэтому наша позиция всегда была предельно простая. Дайте парню завершить образование, потом пусть исполняет свой воинский долг. Когда парень сразу после школы уходит в армию, естественно, даже за год современного срока службы изрядная доля знаний, полученных в школе, из него просто-напросто вылетит, ему будет намного труднее учиться.
Поступить потом будет...
Поступить он, может быть, по ЕГЭ будет продолжать поступать, а вот учиться на первом курсе ему будет очень-очень сложно, и процент отчисленных из армии будет значительно больше. Кроме того, будет значительно меньше процент поступающих в вузы после армии, а у нас и так высшее образование сейчас имеет явно женское лицо. Практически две трети тех, кто получает высшее образование, это девушки. Я никак не против, но за что же так уж сильно дискриминировать парней? Вот. И, наконец, самое главное. Я понимаю, почему наши коллеги из Минобороны пытаются это сделать. Это некоторый жест отчаяния, поскольку срок службы сократили, объем призыва увеличили и никак не могут набрать, призыв.
Да.
Но я хочу подчеркнуть, что, на мой взгляд, ищут не там. Объясняю, где нужно искать. Нужно искать в двух местах.
Олег Николаевич, давайте мы про эти места чуть позже, после того, как подведем итоги голосования.
Договорились.
Да, 85,6% абсолютное большинство, безусловно, с вами согласны, считают, что такая инициатива Минобороны будет, приведет к кризису в нашем высшем образовании, и 14,4% в этом не видит ничего страшного. Буквально через минуту пообщаемся со слушателями, и да, вы продолжаете свою мысль.
Пару аргументов. Так вот, искать нужно в двух местах. Место первое – это здоровье. Не все знают, что практически 68% российских школьников имеют серьезные проблемы со здоровьем. По данным Министерства образования
и науки... Или, по крайней мере, они их декларируют перед военной комиссией.
Нет, не только. Дело не только в этом. Я говорю об исследованиях, не связанных с медициной. Угу. Так вот, по данным Министерства образования и науки, примерно 30% всех школьных болезней связаны с плохим или недостаточным питанием. И вы будете, может быть, удивлены, 90 тысяч парней ежегодно не берут в армию из-за дефицита массы тела. Поэтому наш законопроект, который мы выставляем, представляем в альтернативу правительственному, предполагает за счет бюджета федерального и бюджетов субъектов Российской Федерации организацию нормального питания в школы. Может быть, тогда и не придется ловить студентов по вокзалам и где-то еще. Позиция вторая. Это, конечно, настрой. По опросу, который провел...
Патриотическое воспитание.
Патриотическое воспитание. Реально. Ну, я так без нужды не употребляю имя Бога в суе, да? Но, конечно, патриотическое воспитание. По опросу, который провела группа социологов во главе с экс-министром образования Евгением Ткаченко, у нас 31% молодых людей хотели бы родиться и жить не в России, а в другом государстве. Еще 21% не готовы ответить на этот вопрос. То есть половина молодежи на свою страну не ориентирована. И дело тут не в недостатке, дело тут не в недостатке слов. Патриотизм – это естественная реакция человека на отношение к нему государства. Государство должно изменить отношение к своим гражданам, и граждане будут по-другому относиться к государству, в том числе
и к армии. И получат в ответ соответствующее отношение. Давайте буквально два звонка, успеем пообщаться с нашими слушателями. 788-107-0. Звоните, пожалуйста, только те, кто не согласен с позицией нашего гостя, с позицией Олега Смолина, что увеличение срока призыва приведет к кризису в высшем образовании. Если вы считаете, что это не важно, пускай увеличивает хоть до любых сроков, мы ждем ваших звонков. 788-107-0. Алло, здравствуйте.
Алло. Добрый день.
Да, добрый день.
Вы знаете, я считаю, что нам абсолютно не нужны инженеры, грамотные люди. Потому что военную технику мы сейчас тоже закупаем за рубежом. Наш первый мобильный телефон, GPS, будет делаться на Тайване. А наша национальная задача – это играть в мяч, встраивать зимние олимпиады и вообще развлекаться около заправочной станции. Поэтому я не согласен с позицией коммунистов.
Понятно, спасибо. Вот это к вашим словам о том, что вы говорите, в армии должны идти образованные люди, я так понимаю.
Спасибо за ваше несогласие. К сожалению, приходится констатировать действительно, что даже министр образования и науки Андрей Фурсенко на Селигере говорит, что вот прежняя школа была плохая, она ставила задачу воспитания творческих людей. Современная школа должна быть хорошая, она должна воспитывать квалифицированных потребителей. Но если так рассматривать задачи образования, тогда, конечно, нам не нужны квалифицированные люди, в том числе и в армии. Если же говорить серьезно, то мы все прекрасно понимаем, что современная армия – это война, а это во многом война машин. Это не отменяет важности моральных качеств того же самого патриотического воспитания, но это совершенно другая армия и другая война.
788-107-0, еще один звонок по теме. Алло, здравствуйте. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, представьте, пожалуйста, какова ваша позиция по этому вопросу, Алексей?
Позиция простая. Судя по высказываниям, по последним, которые были, армии нужно пушечное мясо, а стране нужны рабочие. Вот и все.
Спасибо. Но это на ту же тему, да, то есть да, если мы согласны с таким курсом, да, тогда в этом контексте предложение Минобороны вполне логичное. Мы набираем количество, не думая о качестве, соответственно, и мы действительно, согласно федеральной целевой программе развития образования на 2011-2015 годы, нам предполагают ополовинить число студентов. А именно, помимо того, что у нас демографическая яма, и количество студентов сокращается естественным или противоестественным образом, предлагают долю студентов с 70% опустить до 50% от тех, кто получает профессиональное образование. Для сравнения, Скандинавия, Южная Корея, Япония, Соединенные Штаты от 80 до 90% получают высшее образование.
Спасибо, Олег Николаевич. Напомню, у нас в гостях в программе «Позиции» был заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и член фракции КПРФ Олег Смолин. Олег Николаевич, еще раз спасибо и всего доброго.
Спасибо нашим слушателям.